Анатолий Васильевич Луначарский. Из воспоминаний о почивших борцах за пролетарскую культуру. 1. С огромной горечью учитываю я ту потерю, которую понесла армия пролетарской культуры в лице почти одновременно ушедших от жизни Федора Калинина и Павла Бессалько. Я могу понять ее лучше всякого другого, ибо оба они принадлежали к числу самых близких и дорогих моих друзей. Жили и развивались в одну из значительнейших эпох для них рядом со мною, делясь со мною всем, чем обогащался их внутренний мир. Я познакомился с Калининым давно, в эпоху создания первой партийной школы на острове Капри. Главный организатор ее, давно уж покойный Вилонов, отправившись для приглашения учеников, рабочих в Россию, обрел там основного помощника в лице Калинина. Я помню тот день, когда перед всеми нами, преподавателями школы и уже собравшейся половиной учеников, Калинин делал доклад о своей работе. Со мною рядом сидел товарищ Александр Богданов, и я сказал ему шепотом: «Вот тебе тип рабочего организатора». Богданов ответил мне: «Если это так, то можно порадоваться за русское рабочее движение». Каприйский период, как и в последующий, Болонский, когда товарищ Аркадий, как его называли, не был уже учеником, а только организатором, он неизменно выдавался не блеском способностей, были и более блестящие, но вдумчивостью, серьезностью, основательностью. Уже в то время проблемы пролетарской культуры во всей широте волновали его. Уже в то время заметна была его способность откристаллизовывать свои мысли в необыкновенно ясные, простые и прозрачные формы. Политикой товарищ Аркадий интересовался меньше. О, не в том смысле, что ему было хоть в малой мере присуще какое-нибудь равнодушие к борьбе. Это был революционер от головы до пят. Но здесь он творцом себя не считал. Споры среди заграничных большевиков увлекли его скорее потому, что одни впередовцы развивали идею пролетарской культуры, и он придавал второстепенное значение нашим чисто политическим спорам. Несмотря на это, он был всегда крупным сотрудником группы «Вперед» и в политическом смысле. Во-первых, как всегда спокойный, уравновешенный и умный муж совета. Во-вторых, как практик, к которому вновь и вновь обращались, когда от речей и статей надо было перейти к делу. В Париже до войны, когда Алексинский уже стал разлагать группу своим дегенеративным честолюбием и своей ядовитой манерой не останавливаться ни перед чем в личной борьбе, этот фрукт начал преследовать и Аркадия, добиваясь, чтобы он немедленно ехал в Россию, и обвиняя его в недостаточном политическом рвении. Я же всячески поддерживал Аркадия, ибо как раз в это время, и заметьте, зарабатывая себе физическим трудом хлеб насущный, он проделывал над собой громадную работу. Запоем читал, много писал и почти каждый день приходил с новыми мыслями и формулами. На моих глазах в Париже Аркадий рос в большого теоретика пролетарской культуры. В течение войны я любовался им. Не только потому, что в отличие от столь многих, он сразу определил свою позицию как революционно-интернационалистическую, но и потому, что, будучи мобилизован и попав с весьма скудным знанием языка в среду французских рабочих землекопов, он сумел изумительно выдвинуться среди них. Русский столяр изобрел целый ряд приспособлений, которые были потом широко приняты при работах по укреплению Парижа, а в то же время неуклонно ввел свою пропаганду и, приезжая на побывку, говорил с доброй усмешкой:
«Смешные французы, ни о чем не хотят подумать, живут изо дня в день, работают, как им прикажут, только плохо. Но, правда, интересуются, подскажешь ему что-нибудь или расскажешь, как умеешь, он доволен, оживет немного».
Вот вам варвар среди культурных европейцев. До Октябрьского переворота Аркадий в Петербурге работал в профессиональных союзах, продолжая неуклонно теоретическую работу по вопросам пролетарской культуры. После переворота я, само собой разумеется, пригласил его в коллегию порученного мне наркомпроса и передал ему идейное и практическое руководство делом помощи самостоятельным пролетарским культурным организациям, в первую очередь пролеткультам. И уж, конечно, это не была переоценка его сил. Я их далеко недооценил. Только в последние перед его смертью месяцы московского периода мы, руководители наркомпроса, поняли, какого несравненного организатора мы имеем в его лице. Мало-помалу в его руках сосредоточилась вся организационная работа, и он богатырский, изгорая от увлечения и жажды работы, принялся рационализировать и строение, и функции наркомпроса. Я утверждаю, что это страстное увлечение огромной и захватывающей работой, эта непомерная готовность все сделать, всюду поспеть, была одной из причин такой ужасающей ранней смерти молодого борца, выросшего в огромную величину, первоклассную для Советской Республики руководящую и организующую силу. Если все уважали его ум, волю, работоспособность, то и все любили его милую душу, его простую доброту, его тихую веселость, его внимательную ласковость ко всякому. Я пишу эти строки, и еще раз больно сжимается сердце. Устея стала на свете для тех, кто знал этого чудесного человека.